Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привет, Аня, усім у студії програми Єврорадіо. Дзяніс Дзюба, Олег Барцевіч, і час на Єврозум, де ми щодень обмярковуємо важливі події з Білорусі і світу. І сьогодні пойде говорка передусім про дике полювання на журналістів Єврорадіо. Сьогодні судили нашого колегу Віталя Ругайна. Керівник Білорусі признав нарешті факт десанту шведських медведиків у нашу країну.
Як об'яснити провокацію з легкомоторним самолітом, який не тільки пересек границю, але й безнаказано вторгся на територію Республіки Білорусь? Ведь це, в першу чергу, безпечність наших громадян.
У ближайший час так само про те, що старшиня Совету Республіки пропонує обмежувати приход надзиральників на виборчі участки.
Ну, ніхто не предупреждает, приходить сразу 50 человек. Їх не розмістити. Создать условия. Поэтому пусть бы предупреждали, что придут, скажем, заранее, за день, не в этот день, не за час.
Відьми закона, Тарас Фичері Пепперс, місце зустрічі змінити немагчимо, зустрінемося на вуглу, співають нам американці, які, до речі, в Європу проїжджають уже не в забаві з великим туром, уже, напевно, вандрують, коли дати я не блитую, докладно не пам'ятаю терміни гастролів, але місце, якое для спотканню в Білорусі обозначено, тому що для спотканню з журналістами, так само замінити тяжко, гэта які-небудь суди, де вулиця Акрестіна.
Правдное поливание на журналистов Еврорадио. Только так можно назвать то, что отбывается удочинение коллегу из нашей редакции в опошний тыдень с боку правоохованных органов.
После двух тыдней, які я провел у турме наш коллега Павел Свердлов, небыто за нецензурную лаянку, учора с шарговой спробы схапили корреспондента нашей станции Виталя Ругайна.
Нагадаем, что опошника неведомую цивильную справали затримать еще месяц тому, день арышту Свердлова. Але ж Виталю удалось тогда съехать в отпочинок за мяжу. По вертанне его долго тримали на мяжи, але ж отпустили. А напередодні затримали знову.
Сьогодні над Віталем учинили суд, обвинувачення усе тое ж, бредкаслоўе у громадськім місці. Однак, після більше як 4 годин процесу, суддя прийняла рішення визволити нашого колегу і відправила справу на допрацовку. Міліціянти мають 5 днів, каб знайти докази винуватості Віталя Ругайна.
І з нами на сувязі, власне, сам Віталь Ругайн, свіже визволений, у якого ми і довідаємося подробязності і затримання, і того, як проходить хоть у сьогодні суд. Віталь, з визволенням тебе і привітання.
Привітання.
Слухай, розповіді для початку нашим слухачам, що здарилося вчора напередодні і як виглядало затримання?
Ну, я вчора зустрівся зі своїм сябром і зійшов з ним разом означати день народину свій.
Віншую тебе, до речі, крыху спознено, але ти мені менш.
Так, дякую. Ось, і, в принципі, ми якби просто йшли з ним у бок Немії по вулиці Городський Вал. А коли ми пройшли, ось, ближе, може, коли хто ведає цю вулицю, пройшли МУС і перейшли дорогу до крами Адідас, там вже нас ззаду до мене спочатку подбегли люди у цивільним, схопили. У гэтый ж момент под'ехала машина УАЗ, так само цивільная. Ось, куди мене закинули? У багажник, амаль што, ну, ось такі, у задній отсек. А колега, який со мною йшов, сябра, його закинули на день. Туди ж сели працовники, нас повезли. Спочатку, ось, яны перамовлялися там поміж собою, збиралися у центральний РАУС, потім вирішили у Ленінський. Они не представлялися, подсвечені показывали. Ось. Я шмат разов пытался, кто они такие, на вошто меня везуть. Вынику мне отказали, что меня везут на профбеседу. Ось. И Олег везли у Ленинский РАУС. Там никто ничего не тлумачил. Покуль меня не вырешили уже отправлять на Крестина. Там мне уже сказали, перед тем, как отправлять на Крестина, показали мне протокол, что я затерманный за 17.1 адміністраційне правопорушення, гэта нібито я лаюся матом, размахваю руками громадським я.
Тобто беседу ніяких з тобою не було і ноч ти просто провел на Окрестіна, так? Розповіді у двох словах, як гэта ноч виглядала? Ці до тебе ще зверталися з ніякими потребуваннями ці пропоновами, ці просто ти, ну,
так, я зрозумів питання. Мене завезли на окрестинах, это было уже поздно увечері, після, быть, на вот 11, докладно не скажу. Коля 11 годинов я был на Окрестина. И, ну, все, больше ничего, поместили у меня в камеру. Там были звичайные люди, яких звичайно везут на Окрестинах, это скрали горелку у крамі, цепили в громадські місце, ну, у Півохи, наприклад. Мене разом з ними посадили, ночі там провів, раніці мене забрали на суд. Ну, не раніці, трошки пізній, що так само дивно, що на суд мене повезли не зовсім рано, а трошки ближе до обіду. І акурат ось і почався суд уже після обіду, тому що мене поздно привезли.
Віталій, розповіді, що відбувалося на суді і як ось отрималося так, що тебе визволили?
На суді, ну, спочатку дав я тлумачення, потім викликали першого свідка міліціянта, він дав показання у суді. Суддя сказала, що задавала йому питання, оказалося, що його свідчення розходяться з тим, що він писав у протоколі, опыту, коли его допытывали як свідку. Тому зачитывали гэты протокол. Потом то же самое было с іншими двумя міліціянтами. Вось их допытали. Были там разыходжанні поміж ими, поміж их словами и поміж тим, что ранее кажуть тепер. Тому вось суддя вирішила выйти, прийняти рішення нейкое, і в виніку прийняла рішення відправити справу на допросов.
Табок справа сыплеться. А такое питання відовочне. Ти бачив ты гэтых людей ранее, гэтых свідков?
Не, ну я не могу сказать, что я их бачу, потому что
Не знаю, незнайомыя табе твары. Наколькі мы зразумелі, 5 дзён, так, ёсць на дапрацоўку гэтай справы. Што ты збіраешся рабіць у цягам гэтых 5 дзён?
Ну, буду чакаць, пакуль дапрацуюсь, потым прыйду ў суд, ну, будзем разглядаць, нікуды хавацца не планую.
Дякую тебе великий, тримаем за тебе кулаки. С нами на сувязи был Виталь Ругай, наш коллега, якого сегодня спробовали осудить у районном суде столицы. Однако сведков, как только что мы чули от Виталя, разыходятся, не отповедаясь тому, что они писали протоколы. У протоколах сведков, яких Виталь не бачил николи побач с собою. И тягом 5 дзён суд мае дапрасаваць гэтую справу.
А ўвечваючы месца затрымання побач з крамай Адзідас, Віталь цяпер выбірае толькі Nike.
А ў нас у эфіры другая гарачая тэма гэтага дня. Александр Лукашэнка нарэшце прызнаў факт дэсанту шведскіх мядзведзякаў у Беларусь і парушэння паветранай прасторы нашай краіны.
Нагадаем, што раней вышэйшае кіраўніцтва Беларусі адхрышвалася ад гэтага факту, а ўсё то, што з'явілася ў інтэрнэце, то бок відэа і фотаматэрыялы аб плюшавым дэсанце, называлася грубым монтажом і фотошопом.
Пры гэтым у турме КДБ знаходзіцца ўжо як мінімум 2 асобы, якія іх падазраюць у спрыянні незаконнаму перасячэнню мяжы Рэспублікі Беларусь. Гэта сталічны рыэлтар Сергей Башарымаў і журналіст Антон Сурабін.
Тым часам кіраўнік Беларусі ўжо абяцае ахвяру вышэйшым вайсковым кіраўніцтве краіны. Больш на тэму Лявон Маліноўскі.
До Александра Лукашэнкі нарэшце дайшла інфармацыя пра перасячэнне мяжы шведскім самалётам, што скінуў на Беларусь мядзведжы дэсант. 26 ліпеня на нарадзе сілавікоў кіраўнік краіны спытаўся, як разумець гэты факт.
Как объяснить провокацию с легкомоторным самолетом, который не только пересек границы, но и безнаказанно вторгся на территорию Республики Беларусь? Ведь это в первую очередь безопасность наших граждан. Более того, ведь этот самолет был вовремя обнаружен. Но почему начальники не пресекли этот полет? Кого жалели? Это головотяпство конкретных исполнителей или ошибки в самой системе охраны государственной границы в воздушном пространстве? Я хотел бы услышать ответы на эти вопросы.
Марудность вынесения решения Александр Лукашенко потлумачил тем, что хотел дать войсковцам час на расследование справы. Але президент отзначил, что на сегодняшний день факт расследованы и виноватые за это повинны понести отказность. Максимум у понеделок керовник краины пообяцал принять решение у тым лику и кадровые. Нагадаем, что ранее помежный комитет усяк отмовлялся признать факт пересечения межи шведами. Калисти Еврорадио про это оказал керовник пресс-службы Александр Тищенко.
Ну, ко мне такая такая информация пока никакая не поступала, и как бы я даже не могу что-либо тут сказать.
Але цяпер, відаць, памежнікам не застанецца выбару, як толькі прызнаць факт перасячэння мяжы, калі яго прызнаў сам кіраўнік краіны. Аналітыкі тлумачаць такія паводзіны сістэмы ўладаў крыху інакш, чым прадставіў гэта сёння Аляксандр Лукашэнка. Палітолаг Уладзімір Мацкевіч кажа, што вызначальную ролю ў працэсе грала нягегласць сістэмы ў выпадках, калі трэба было рэагаваць на нестандартныя сітуацыі.
У іх даволі зразумелыя і даволі падрабязныя уяўленне пра тое, як паводзіць сябе ў стандартных сітуацыях. Ну, зразумела, што для нестандартных сітуацый увогуле цяжка зрабіць інструкцыі, іх няма і пры дэмакратыі. Але ж пры дэмакратыі людзі прызвычайваюцца прымаць самастойна разумныя рашэнні на любым узроўні, дзе б яны не знаходзілі. А вось пры дыктатуры усе рашэнні прынцыповыя, тым больш нестандартныя, прымаюцца на верхнім узроўні.
Палітолаг адзначыў таксама, што гэты выпадак дыскрэдытаваў беларускія ўлады ў вачу найважнейшага хаўрусніка Расіі.
Сітуацыя выкрыла велізарныя недахопы ўсёй сістэмы, тым больш сістэмы, якую няяўным чынам Беларусь прадае Расіі. Бо сумесная сістэма супрацьпаветранай абароны – гэта тая цана, якую Беларусь плаціць тым ліку за преференции экономичной России. И тут всему свету, и особливо стратегичному хауруснику Беларуси России показывают дырки у этой системы ПВО.
Нагадаем, что 4 липеня шведский маломоторный самолет употай пересек белорусскую мяжу и скинул на территорию Беларуси цацачных медведиков со словами подтримки и политвязням и закликом до свободы. Левон Малиновский, Еврорадио.
А мы затаемся ў еўрапейскім кантэксце. Кіл Кірыл, так называўся перформанс, які зладзілі з нагоды візіта ў Кіеў патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі актывісткі ўкраінскага руху Фэмен.
Аднак паўтарыць подзвігаў гераіні Умы Турман з фільма Квентана Тарантына «Кіл Біл», аголенае дзяўчыня з Фэменам, мне ўдалося. Яе своечасова схапілі ўкраінскія міліцыянты.
Пра гэтую ды іншыя навіны з Еўропы ўжо зараз Аўгенія Манцэвіч.
На Еўрарадыё Еўранавіны. На паўгола актывістка жаночага руху Фэмен кінулася насустрач патрыярху маскоўскаму і ўсяе Русі Кірылу падчас яго прыбыцця ў міжнародны аэрапорт Барыспаль. Варта адзначыць, што актывістка крычала «Сыдзі прэч», а таксама на яе целе было напісана «Кіл Кірыл» – «Забіць Кірыла». Аднак ахова хутка схапіла дзяўчыну, а патрыярх ніяк не адрэагаваў на інцыдэнт. Кіраўнік рускай праваслаўнай царквы прыбыў у Кіеў для ўдзелу ва ўрачыстых мерапрыемствах з нагоды святкавання Дня хрышчэння Русі. Швейцария заморозила еще 300 миллионов долларов былого президента Египта Хосни Мубарака и его супольников. Таким чином, агульная сумма сродков, заблокованных прокуратурой Швейцарии на рахунках былых керовников Египта, уже склала каля 700 миллионов. Нагадаю, что Мубарак у червени был осужден на пожитевое зневоление. Суд признал его виноватым у гибели демонстрантов у початку 2011 года. Урад Шотландыі збіраецца легалізаваць аднаполыя шлюбы. Гэтая краіна стане першым рэгіёнам злучанага каралеўства, дзе дазволяць такія саюзы. Раней улады правялі публічныя кансультацыі, у якіх прынялі ўдзел звыш за 77 тысяч чалавек. Высветлілася, што дзве траціны жыхароў краіны выступілі за легалізацыю аднаполых шлюбаў. Ініцыятыву падтрымалі палітыкі, праваабаронцы, шэраг рэлігійных груп, акрамя каталікоў і прэсвітарыянскай царквы Шотландыі. Калі закон прымуць, першыя цырымоніі аднаполых саюзаў змогуць адбыцца ўжо ў пачатку 2015 года. У Лондоне наведвальник бара выпадково разбил бутыльку коньяку 1788 года, кошт якого складал больше за 77 тысяч долларов. Коньяк не был застрахован. Британские выдания пишут, что падение бутыльки перетворило подлогу у бары у самую дорогую подлогу у свете. Додам, что шклянка с 224-годовым коньяком коштовала 7 тысяч долларов. Евгений Манцевич, Даша Форман, Еврорадио.
Уключыся ў час Еўрарадыё.
Грамадзяне, не стварайце штучнага натоўпу. Так можна перафразаваць нядаўнюю заяву аднаго са старшыняў сталічнай выбарчай камісіі, адрасаванага, каму б вы думалі, назіральнікам.
Не прыгадваецца яшчэ рэкляма батончыкаў шок. Галоўнае, натоўпамі не хадзіць. З гэтай нагоды кіраўнік сталічнай выбарчай камісіі паскардзіўся нават кіраўніку Савету Рэспублікі, вядомаму паэту Мікалаю Рубінаву. Апошні яго падтрымаў.
І прапанаваў назіральнікам прыходзіць на участкі больш арганізавана. Што б гэта значыла і ці азначае гэта чарговае абмежаванне ў празрыстасці выбараў, высвятляў Дмітрий Лукашук.
Старшиня одной со столичных участковых комиссий с 15-годовым стажем поскардився старшині Совета Республики Анатолию Рубинову на назиральников. Мовляв, прутся натоупом, а кто пришел, с якой мэтой и что выглядая, не разберешь, працовать не дают. И пропоновал обмежевать колькость назиральников на участку. Рубинов погаджается. Поводле закону от 10 выборщиков на участку может быть один назиральник. Плюс международные назиральники от партии. Теоретично может прийти до 300 назиральников. Треба неяк организовать. Ти не приведе гэта до обмежеванняў. До прикладу, на участку может быть не больше за 20 назиральников, а потым, як с выборчими комиссиями. 5 человек от працоўных коллективов, 5 от Белой Руси, 5 от БРСМ, 4 от ЖЭСа и 1 от БДИПЧ АБСЕ. И, выбачайте, больше месяцев нема.
Но никто не предупреждает, приходит сразу 50 человек. Их не разместить, создать условия. Поэтому пусть бы предупреждали, что придут, скажем, заранее, за день, не в этот день, не за час, а за день, что придут 50 человек, пожалуйста, 200 это 200. Но хотя бы, чтобы хоть они могли расположить их как-то. Вот единственное, о чем идет речь. А ни о каком обмежевании речи быть не может.
Тлумачит свое бачение организации назиральников Анатолий Рубинов. Саправды, аккредитованный ЦВК назиральник может нечакано прийти на выпадково выбранный выборчий участок за годину до початку голосования. Але нават сакратар Центра выборкама Миколай Лозовик у десант с 300 назиральников не верить.
Если рассуждать оторвано от практики, то, может быть, и 300 где-то можно предположить, наблюдателей придет. Но на практике такого не бывает. Хотя в столичных, на столичных участках у нас порой бывает наблюдателей больше, чем членов комиссии.
Згодно со словами Лозовика, працаздольность сябров комиссии не залежит от колькости назиральников.
Пускай их будет и много, но если они ведут себя корректно, то их количество не влияет на качество работы комиссии.
Лидер гурта «Палац» Олег Хоменко был назиральником подчас президентских выборов. И он отзначая, что назиральники и так загодя регистрируются на участку. А коли хтось и сутыкается с перешкодами працы, то не сябры комиссии, а наоборот. Любые спробы на уластные вочи отсочить подлик голосов приводят до выдаления назиральника.
Я хочу просто поглядеть, ну вот это, например, один там бюллетень, он за того, за кого там яны молчки переклали, там, и что-то типа. Ти может это, ну там, увогуле сапсавана бюллетень. То есть, нет, этого ничего не дозволяли. Яны одразу звертаются до милиционеров, которые присутствуют на подлику голосов, начинают утверждать, что он перешкаджает. И просто назиральников выдаляют.
Тому 5 назиральников будет на участку, 50 и 300, не мая великой розницы. Просочить за докладностью подлику голосов все одно не надто дозволяют. Змитер Лукашук, Еврорадио.
Дивно отримовывается. Олег Хоменко был назиральником, а Слава Короненький написал песню «Назиральник». Не. Мне в связи с материалом Змитра Лукашука пригадывается советская практика запису у чаргу по стенку, например, альбо по канапу, якую за 10 годов наперед моя мама, каб купить себе памятую секцию шара, стояла, саправды, годов 7-8 и не купила.
А мне усе гэта разважанне про то, что а вот что яны на топами ходят по 300 человек, веду из такой дубки, что я думаю, что старшине нашей комиссии, уичальцы нашей комиссии были б увогуле счастливы, калі б назиральников увогуле не было. А калі б і выбарщыкаў увогуле не было, то просто рай на зямлі, сябры, рай на зямлі.
Я думаю, што яшчэ адна опцыя барацьбы з натоўпамі на выбарчых участках увядзенне платнай чаргі для назіральнікаў. Я думаю, што гэта адсея, ну, 99% назіральнікаў. Ну, апроч тых, каго спонсіруе Дзярждэп, натуральна. Воплі відаплясава ні на якую амерыканскую падтрымку разлічваць не могуць, іх ёсць свая айчыны. Называецца «Люб любов. І ось крху любові з нашого боку. Пупс, Олег Скрипка і компанія «Жовного простивим ефіра» Європейського радіо. Вітаємо.
Как же тебе повезло, згадується мені стара пісня гурта «Мумітроль» у связи з наступною темою. Хоча хтось скаже, що зовсім не пощастило. Люди своєю тривалою працею заробили то, що тепер мають. А мають не то, сябри, маю я так само на увазі. Щолетніх абітурієнтів, рекордсменів, стобальників, які набрали максимальний бал по тим чи іншим предметі, і тепер, у принципі, не хвалюються на конт свого поступлення. Ну, як не хвалюються? Некоторые хвалювання є, тому що у сполученні з іншими предметами не усе упевнені у тим, що трапить він на ту спеціальність, на яку хочуть. Але той, що куди кольвічі я не трапить і вучиться на бюджеті будуть, з гэтым вялікіх пытанняў няма. Пра рэкардсменаў і самых крутых абітурыентаў краіны распавядае Тамара Савіч.
Стобальнікі маніторяць прахадныя балы і хвалююцца, хоць падаюць дакументы ў першыя дні. Стобальнік па матэматыцы, выпускнік гімназіі номер 4 з Баранавіч Андрэй Собаль, дакументы аднёс у БДУІР. Гаворыць, што выбраў самую прэстыжную спецыяльнасць у краіне – інфарматыка і тэхналогіі праграмавання. А тэставанне па матэматыцы здаў проста так.
У меня был диплом республиканской олимпиады, поэтому у меня проход 100%, не конкурса. Поэтому я не интересуюсь.
Тлумачыць Андрэй. 356 балами, нават без республиканского диплома по олимпиаде, Андрэй меў добрыя шансы. У мінулым годзе дастаткова было 346 балаў. Стобальніца по беларускай мове з Гродна Вікторія Якімчык падала дакументы толькі на чацвёрты дзень уступнай кампаніі. Гаворыць, што хацела быць упэўненай.
Хорошо. Я как бы не могу еще сказать достоверно, поступила ли я, потому что 1 августа будут результаты. Но я думаю, что без проблем мне хватит. Я смотрела по базе, которая вот обновляется в БГУ, то у меня второй результат. Ну, или второй, или первый. Я думаю, что мне можно не волноваться, у меня 382 балла, так что...
Рассказывая абитуриентка, что будет химичить у Белорусском державном университете. Девчина выбрала факультет, заходящий из рациональности. Разважая, что со своей специальностью сможет найти працу без проблем. Вика рекомендует тем, кто будет поступать в будущем году, ни у яким разе не ориентоваться на проходные баллы, бо это вельми умовные даденные. Не глядячи на агульне 365 балов, у тим ліку 100 балов по історії Білорусі, випускниця з Новогородка Наталя Гірис за своє поступлення вельми хвалюється. Усю уступну кампанію дівчина провела за комп'ютером, відсочувала прохідні бали.
Я тільки знаю, що пройшла на історичний факультет. А уже точно буду знать, я поступаю на музейное дело, там такая специализация на этом факультете. Отсюда или прошла, я буду знать только 31 июля. Ну вот на этой специализации как бы есть такая профессия менеджер по туризму. Это понравилось. Ну как бы я волнуюсь, чтобы мне пройти именно вот на эту специализацию музейное дело. Потому что как бы неизвестно там, ну не расписано именно по специализациям, а только на весь факультет написано.
Расповедает Наталья. Девчина каже, что обрала специальность музейная справа, бо после скончения ВНУ можно працевать менеджером по туризме. Вельми переживая, бо перед ею аж но два человеки с большим балом. Выпускница с середней Барановицкой школы номер 18 Вероника Леончик вырешила будущую у первый день. Отнесла документы в медуниверситет. Ей мара фармакологія была выбрана 2 года назад поводле рекомендации наставницы по химии Ольги Андреевны.
Вроде бы как поступила. Я думаю, что поступила. Как бы на бюджет там 70 человек, но 21 это с целевыми. Ну, передо мной я либо была на 8-м месте, либо на 20-м. Да, мама волнуется. Мне было страшно. Ну, так, последний день, вчера. Я волновалась чуть-чуть, ну, отслеживала этот моніторинг.
Признається Віка. Двойная стобальниця Тетяна Барановская – погроза для всіх, хто поступає на перекладчика у лінгвістичний університет. Таня хвилювання не відчуває, що з 392 балами не дивно.
На самом деле не очень волнуюсь, ну как бы, ну так, ну то есть, ну баллы, то есть как бы, ну выше нет, но еще там много, то есть которые без вне конкурса, без вступительных испытаний, там, ну то есть вот, ну.
Жаданием быть перекладчицей Татьяна вызначилась еще в 11 классе. И тем не менее, 100% поступление Таня не святковала, чакая, коли она на свои очи побачить список першокурсников. Тамара Савич, Еврорадио.
Еврорадио.фм.
Гэта і разумныя пару хвілін таму мы чулі, што думаюць пра сваю бліжэйшую будучыню і пра сваё будучае навучанне. Рэкардсмены сёлетняй уступнай кампаніі, так званыя стубальнікі, людзі, якія, калі не ўлічваюць алімпіяды, магчыма, ў першы раз у жыцці аказаліся ў такой сітуацыі, у тым сэнсе, што яны ў чымсьці лепшыя за іншых. Так вось, з падобным пытаннем наш корэспандэнт сёння выйшаў на вуліцы Менску з пытаннем, а ў чым вы лепшыя за іншых?
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
А у чем вы лепш за остатних?
В том, что я люблю спать и видеть сны, и много.
Я люблю общаться с людьми, лучше всяко общаюсь с людьми.
Я постоянно косячу, я бью посуду случайно на работе. Не специально, но случайно. Я работаю официанткой и косячу. Мой талант.
Нет, я крестиком, конечно, не вышиваю, но танцую дома перед зеркалом и пою.
Я пою в ванне.
Я всегда хожу, улыбаюсь незнакомым людям.
Хорошее настроение от людей. Ну, когда хорошее настроение, и улыбающиеся люди, как бы веселее становятся.
Прическа. Ну, не знаю. Дружелюбен, но я очень позитивный человек. Люблю знакомиться с окружающими людьми, там, новые знакомства.
Мне кажется, что всегда надо улыбаться и всегда, как бы, дарить положительные эмоции, поэтому мы так и живем. Может быть, этим мы отличаемся.
Я не знаю, стараюсь больше делать добра людям, чем зла.
Мы позитивнее.
В творчестве себя проявляю. Я дизайнер.
Я не считаю себя лучше.
Это были ваши слова.
Денис, а у чем ты себе лечишь лепшим за инших?
Ну, мне сподобалось, что хлопец своей косяки спармай як плюсы. Есть чему повышиться у нашего народа. Я зараз буду инакше трактовать весь опошний тыдень свой.
Тобок тыдень косяков, теперь ты запишешь себе на плюс.
Який записал спочатку у сшитый копик фейл, а теперь мушу вырвать стой лист.
Перековать все у позитиву. Сябры, мы так само переплавляем у позитиву все, что заявляется в нашем эфиры, нават тое дрэнныя навіны і падзеі, але зараз будуць больш-менш вясёлыя падзеі праз некалькі хвілінаў нашая музычная рэдакцыя з навінамі са свету шоу-бізнеса ўжо хутка.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, у эфіры навіны шоу-бізу, я Артём Артынович. Вокаліст Depeche Mode Дэйв Гэхан у невялікім інтэрв'ю выданню Clash распавёў пра свой нядаўні досвід працы з дуэтам Soul Savers і пра працэс запісу новага альбома лідараў сусветнага синт-попу. Гэхан кажа, што ўдзельнікі Depeche Mode за 30 гадоў існавання гурта прайшлі няпросты шлях, але галоўнае гэта паразуменне паміж імі, маўляў, яны Гэхан, Гор і Флетчер як браты. Што да новага альбома, то паводле слоў Гэхана, уласна, ён сам шмат чаму навучыўся падчас працы з Soul Savers, дзе музыка выступіў вакалістам. Гэты досвід Дэйв збіраецца выкарыстаць падчас запісу новага альбома Depeche Mode. Музыка сцвярджае, што Depeche Mode некалькі пасунула ў бок блюзу. Ён не баіцца таго, што прыхільнікі могуць адмоўна паставіцца да новага гучання гурта і чакае ад іх праўдзівай рэакцыі кшталту «Што за фігня? Ці якое лайно?» А не, ну, так, нічога. Гэхан мяркуе, што рэліз альбому найхутчэй адбудзецца ў весну 2013-га. Іншая рэч, што ў каманды няма кантракту за ніводным лейблом. Але на наступным тыдні студыю Depeche Mode павінен наведаць Дэніел Міллер, кіраўнік лейбла Mute, які выдаваў усе альбомы гурта на тэрыторыі Вялікабрытаніі. Хутчэй за ўсё, ён жа выступіць выдаўцом новага альбома Depeche Mode і ў гэты раз. Хочаш апынуцца ў самым цэнтры тропікаў і адчуць смак гэтага лета? Гайда на арт-пікнік Фрыкі Самапаці, дзе Еўрарадыё традыцыйна з 34 Магнет і агенцтвам Боб Рома падрыхтуюць для сваіх заўсёдніках цікавую дзею. Гэта будзе называцца Beach Bus Stage, а на сцэне і вакол яе адбудзецца шмат розных цікавостак, распавядае арганізатар імпрэзы Александр Карнейчук.
Мы привозим тропическую музыку, тропический бас из Литвы, плюс нас будет поддерживать тропическая музыка из Беларуси, плюс Папа Бо. По активностям у нас будет конкурс масок, у нас будет хендмейд репортажи. Мы пригласим дорогих друзей капоэристов, которые станцуют нам бразильский бейлифанк, а вечером осуществят африканский кровавый ритуал.
А в угле фрики самопати порадуя наведывальников разнобаковыми майстер-классами, боди-артом, йогой, граффити, дитячими покойчиками, то бок на свято можно смело ехать с детьми. Свято отбудется 4 жнюня на Рацэ Іслэдж у 30 километрах от Мінску, у бок Ракова. Компания Universal выдаст дебютный альбом команды The Velvet Underground, The Velvet Underground and Nico, поведомляя сайт Consequence of Sound. Оригинальная пластинка поступила в продаж у соковику 1967 года. Ей перевыпуск будет промеркованный до 45 года с моменту выйти альбома. А новое выдание будет складаться с 6 дисков. Они будут утримливать 11 песен из альбома у стерео и моно вариантах, а так само концертные и репетиционные записи. А кроме того, на одном диску сместится сольный альбом спевачки Хику Chelsea Girl, так само выпущенный у 1967 году. Это было то, чем живе шоу-бизнес свет. Заставайтесь с Еврорадио.
Дякуем Артему Мартыновичу. Это было то, что мы хотели вам рассказать сегодня в программе «Евразум», якая на этом скончена. Больше информации, как завжди, на нашем сайте еврорадо.фм и еврорадо.бивай. Для вас працавали Денис Дюба и Олег Парцевич. Бывайте.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.